Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне говорим о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, а мы были счастливее и довольны собой.
Сегодня закроем блок тем, связанных с адаптивностью и изменениями. Мы поговорили о том, какие кризисы в течение жизни нас ждут, о том, как принимать старость.
Ну и вот, сколь веревочки не виться, очень логично мы подошли к теме смерти, вообще ее культуры, культуры горевания, принятия смерти, того, что можем умереть как мы, так и наши близкие, и вообще у всего есть конец.
Как научиться принимать смерть? Как смириться с тем, что ты сам когда-то умрешь? И как принять неизбежность смерти близких и прогоревать ее? Почему в некоторых культурах тема смерти практически табуирована, а где-то в ней нет ничего особенного?
Чтобы разобраться, мы пригласили для нашего формата необычных гостей доулу смерти Василису Струганову.
Привет!
И доулу жизни Наталью Томилину.
Всем привет!
Кто такие доулы? Вот сейчас давайте разберемся с самой базой.
Давайте я расскажу. Я вообще так получилась одна из первых доул в России. И доульство зародилось из темы беременности и родов, потому что женщины нуждались в поддержке во время своих родов. У нас, как известно, система родовспоможения была очень закрыта долгое время. То есть женщина уходила в роддом буквально как в тюрьму. Только ей разрешалось взять бутылку воды и ничего больше. И никто не знал, что вообще с ней там происходит. Не было партнерских родов, но постепенно, когда стала появляться такая культура поддержки в родах и культура партнерских родов, оказалось, что не все женщины могут брать с собой мужа, например, или маму, и при этом потребность в поддержке есть. И оказалось, что в Америке, на Западе есть уже такая давно профессия под названием доула. Человек, который может поддержать в родах, который может быть рядом, помочь эмоционально, на бытовом уровне, на физическом, телесном уровне. И это оказалось для женщин очень важно. Вот так вот и появилась профессия доула. А дальше доулы уже стали шагать по пространству. Вот появились и доулы смерти, доулы переходов, доула как, в принципе, такой образ человека, который может тебя поддержать в разных совершенно жизненных обстоятельствах. То есть, например, некоторые люди боятся стоматолога, и они говорят, вот ты можешь пойти со мной и просто побыть рядышком, пока мне там зубы будут лечить. Вот это считается стоматологическая доула.
А доула – это что за слово вообще? Есть ли прямой
да.
перевод?
С греческого переводится как служанка, рабыня.
Даже так.
Да, даже вот так. Это такое служение, когда доула служит тому человеку, который ее для себя приглашает, служит именно в ее интересах, заботится, оказывает ей всю необходимую поддержку.
Так, а доулы смерти?
Доулы смерти родились из...
Тоже родились. Хорошо, что все рождаются.
Все рождаются и все умирают. Фактически, это преемственность между доулами жизни и доулами смерти. Тоже в США появилась модель работы с умиранием, которая базировалась на модели доул жизни. То есть трехфазовая модель, где что-то происходит до того, как человек умер, какой-то есть процесс во время активного умирания, и какая-то поддержка есть после того, как это уже произошло. И, в общем-то, доула – это человек, который, правда, сопровождает, идет за руку с тем, кто нуждается в его помощи, в его поддержке, и помогает через вот этот интенсивный опыт пройти. Угу. Не будучи при этом медицинским специалистом, не будучи сиделкой, не будучи психологом. Это важно.
Сначала приведу несколько таких изречений. Первое мне очень нравится всегда. Это из цитат индейских вождей 19 века, что когда ты родился, мир смеялся, а ты плакал. Проживи жизнь так, чтобы когда ты умирал, ты смеялся, а весь мир плакал. Второе изречение. Живи так, чтобы страх смерти никогда не сковал твое сердце, а когда будешь умирать, пой свою смерть. И третье изречение, которое не изречение, а вообще подход, мы помним, всегда есть еще японская культура смерти, особенно средневековая, где вообще умереть – это в целом ок, почему бы и нет, хоть сейчас, хоть когда, и в этом-то и суть твоего служения. Вопрос, что определяет нашу смерть? Мы сами, или то, как мы прожили жизнь? Собственно, что вообще, что определяет?
В любой момент можно решить с принятием отнестись к тому опыту, который происходит. Пропустить тот интенсивный опыт через себя, позволить смерти делать свою работу, потому что тело знает, как умирать. Тело знает, как и рожать, ну и, в общем-то, тело знает, как умирать.
Да? Как?
Ну, то есть так, мы... на таком каком-то психологическо-биологическом уровне тело знает, ага, я больше не хочу есть, я больше не хочу пить, я хочу спать и хочу смотреть внутрь себя. И ум, не понимая, что физически с телом происходит, он может этому сопротивляться. Могут появляться какие-то сожаления, вот я это не сделал или не сделала, а нужно было вот это сказать, а так еще всего много можно было прожить, почувствовать. И, конечно, вот в этой точке, если человеку есть кому помочь, если есть кому направить этот процесс, то, конечно, с этими сожалениями можно работать и выравнивать состояние человека перед смертью. Конечно, если это не активное умирание, тут уже скорее просто забота и, что называется, сдержание пространства для того, что происходит для человека и его семьи.
Хорошо, тогда так спрошу. А сожаления будут в любом случае? Вот как вот это вот, я говорил, петь свою смерть или заставить весь мир плакать, а самому смеяться? Это надо по-особому жизнь как-то пройти, быть довольным собой? Или в любом случае...
Есть разные теории на этот счет. И если с родами мы можем хотя бы обратиться к какому-то опыту, роженице, сказать, как тебе было, расскажи, то со смертью у нас такой возможности нет. Только слушать тех, кто умирает, но сами мы изнутри этот опыт проживаем один раз в конкретном теле, по крайней мере, точно. Поэтому мне нравится концепция Ирвина Ялома, когда он предлагает ориентироваться на те смыслы, которые мы создаем. Если мы, находясь в контакте с людьми, с тем, что им важно, что им нужно, что важно нам, что хочется создавать для того сообщества, в котором мы находимся, если мы живем в контакте с этими смыслами, мы запускаем так называемый волновой эффект, аналог бессмертия на уровне смыслов. И тогда, возможно, на пороге смерти будет гораздо проще.
Мне нравится делать параллель между родами и смертью. И так как я много работаю с родами, я могу говорить о том, что вообще помогает подготовка к родам. Что важно человеку узнать о том, что такое роды, как они происходят, вообще как они устроены, что в них я буду чувствовать на уровне тела, какие могут быть там эмоции и так далее. И вот мне кажется, со смертью примерно так же. То есть так как тема вообще табуированная и никому на самом деле даже не приходит в голову готовиться к смерти. Ну, то есть это какой-то бред, да?
Но что... есть еще момент, что и накликаешь, начнешь готовиться.
Конечно. Но при этом мы же вообще сейчас современные люди, мы же такие осознанные, мы стремимся вообще-то к осознанности. У нас есть свободное, так сказать, ментальное пространство, да, свободная ментальная энергия для того, чтобы изучать, как устроены разные вещи. Мы даже, там, не знаю, холодильник не купим себе в квартиру, пока мы не изучим, какие холодильники есть, какие у них там качества на рынке, отзывы и так далее. Да, а тут вопрос смерти. Ну, то есть это как-то странно, что такие осознанные люди, как мы, да, могут его обходить своим вниманием. И когда мы начинаем вот эту табуированность убирать, и мы начинаем больше о смерти говорить, да, у нас появляется такой смерть-просвет, да, смерть-информированность. Да-да. И то же самое я говорю всегда и про роды. Информированность про роды, про переходы, про устройство жизненных переходов, тоже переходы. Информированность у нас должна быть. Вот травма, информированность у нас уже есть в культуре более-менее. Тут вот то же самое про смерть. И когда мы начнем про это больше говорить, думать, узнавать, то тогда очень вероятно вот это сожаление мы тоже сможем очень сильно снизить. Потому что женщина, подготовленная к родам, у которой уже есть об этом информация, она знает о том, как это устроено, при этом это честная информация о родах, да, не там какие-то розовые единороги, да, из серии, что вообще у тебя все будет прекрасно, главное, естественные роды. Дыши, значит, залезь в ванну, у тебя все будет замечательно. Нет, это не так, да. В родах все равно есть боль. В них есть боль, в них есть труд, работа, страх, тревога, да, и много-много всего. То же самое про смерть.
Блиц Есть запрос. Вы знаете о том, как вас хоронить?
Да.
Что с вами делать, когда вы умрете? Вот просто я об этом задумался лет, наверное, вот, ну, очень рано. Я знаю, как я хочу, ну, лет 15, наверное, точно. В целом даже это не меняется. Давайте, поехали. Вот начнем. Василиса.
Не все способы похорон, которые мне нравятся, доступны, скажем так, но мне ближе всего кремация.
Ну, да.
Мне ближе всего кремация. Ага. Мои, скажем так, религиозные представления не предполагают воскресение в том же самом теле, поэтому я хочу, чтобы физическая моя оболочка побыстрее возвратилась в землю и освободила мой дух.
Угу. Так, Марусь, ты...
Кремация. А дальше, не знаю, в красивой вазочке немножко побыть год-два, а потом где-нибудь в речку попасть. Или сразу в речку.
Красиво, романтично.
Я пока, да.
Тогда, может быть, вам подойдет капсула Мунди. Очень красивый новый вид похорон, когда человека кладут в позу эмбриона, сажают деревце у него в голове, он как бы из него растет дерево.
Нет.
Ладно, не в голове, не в теле.
Вот наш звукорежиссер активно жестикулирует и показывает, что он так и хочет.
Это очень красиво.
Я изучу этот вопрос, пока не отозвалось, но, может быть, надо просто немножко проникнуться. Да, да.
Так, Наталья.
Я вообще в идеале хотела бы, чтобы мое тело просто закопали в землю в красивом месте природном, я знаю, каком. Но я не знаю, насколько это будет возможно, когда мы будем жить.
Ну, можно помечтать.
Жить, да, поэтому я пока мечтаю. Если так не получится, то тогда скорее кремация.
Вот у меня тоже за гранью немножко невозможного, но как я хочу. Ой, это моя любимая тема, сейчас буду вам рассказывать. Короче, это двусоставное. Одно про похороны, второе, где непосредственно похоронить. Во-первых, на похоронах должно быть весело. Я хочу, чтобы это был прям праздник, угар, мега-вечеринка. Я хочу прожить жизнь с огоньком, классно, весело. Я не буду рассказывать детали похорон. И главное, чтобы у людей осталось какое-то место, куда они могут, если хотят, прийти. И чтобы это было как-то с задором, есть такие, вы видели, может быть, у шиномонтажей, автосервисов, заправок стоят такие надувные, тимен это называется, который вот в него дует струя воздуха,
а он
и он руками машет, да-да-да-да, и я так балдею с этих фигур, они мне так нравятся, они приводят меня в полный восторг каждый раз, когда я на дороге их встречаю. И я хочу, чтобы вот на этом месте был такой тимен. Сразу, издалека видно, можно какой-то вот с моим лицом, можно еще какой-то, ну, в общем, как придумать. Но вообще... Что касается непосредственно места, я хочу, чтобы меня кремировали, закопали этот прах на Крылатских холмах в Москве, потому что это мое такое место силы, я там вырос, это все, вот это все. И из этого, в это, вот на этом прахе, туда закинули дерево. И оно бы выросло, и вот так вот приходят там твои потомки, если они есть спустя кучу-кучу лет, а у тебя из тебя куча деревьев появилась. Или может одно. Но это же здорово.
Вот в смысле контроля и стабильности, на самом деле, наверное, хороший пример вот древние египтяне, которые, в принципе, при жизни готовились к своей смерти, знать имеется в виду, да, и знали, где они будут похоронены, как они будут похоронены, готовили себе все, рисовали на стенах, забирали с собой, все готовили, 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 и, в принципе, в культуре не было мысли даже нарушить и положить куда-то не туда, и не в ту гробницу, не с тем наследством, которое человек при жизни себе подготовил.
Давайте тогда как раз про культуры поговорим. Потому что вот в российской традиции мне видится, что в целом власть у тебя, как ни крути, есть только над неким твоим посмертием. Очень прикольно Булгаков вот в этом плане об этом писал в «Мастере Маргарите», что каждому воздастся по вере его. Поэтому у меня лично, опять же, мой пример, нет проблем с посмертием. Во что ты веришь, то ты и получишь. И вот эти варианты, куда я попаду после смерти и что вообще будет со мной происходить, у меня меняются с течением жизни в зависимости от того, что там внутри меня сейчас происходит. И вот это то, над чем мы властны. Российские кладбища оставляют очень гнетущее впечатление. И вся российская ритуальная культура, это, конечно, ну, тихий ужас, это некрасиво. Но это мое мнение, не надо тут, если что, каждому свое, опять же. Но для меня вот
это... Я согласна.
Мне это не нравится. Мы все знаем, как классно у мексиканцев это все бывает. Вот это праздники, День мертвых, это все красочно. Мне еще нравится азиатская история, как это устроено в Корее, в Японии, когда это просто вот у них там гигантский какой-то колумбарь, ты приходишь, там фотка зажигаешь и вот просто стоишь так вот тоже, вот мне это импонирует. Почему вообще такие разные подходы? И почему у нас он вот такой, какой он есть? И был ли он когда-то другой?
Конечно.
Потому что у нас здесь вообще сейчас намешаны там советские подходы, какие-то славянские, там, имперские, теперь вот Россия...
Но, на мой взгляд, это коренится в том, что у нас произошел разрыв с традиционной культурой, и люди перестали понимать, а для чего это вообще все нужно. И вся обрядовость, вся ритуалика, она потеряла свой сакральный смысл, где было понятно каждый предмет, для чего он человеку, для чего он в ритуале. И каждый предмет поднимал определенные чувства, нас подстраивал на определенный лад. То есть это действительно было какое-то сакральное пространство, где понятно, что происходит. Но это связано не только с религией, но через запрет религиозных практик происходит разрыв и с тем, как оно было, в частности, в деревне. Люди перестают понимать, а зачем им что-то делать на этих кладбищах.
А как было?
Могу рассказать, как относились к смерти условно в разных славянских культурах. Будет такой собирательный образ, не то чтобы я буду перечислять все подряд. Существовали обряды жизненного цикла, где каждый обряд — это рождение, это смерть и это свадьба. Каждый из них представлял собой важную точку перехода, где человек умирал в старом статусе, умирала женщина как не мать и рождалась как мать. Умирающий причислялся потом к сонму предков, таким образом тоже менял свой социальный статус. И, соответственно, во время свадьбы и жених, и невеста умирали как жених и невеста и становились мужем и женой. Все это осмыслялось в терминах смерти, в терминах перехода, где есть некий разрыв со старой реальностью, где есть лиминальное пространство и где есть присоединение к какой-то новой реальности. Психологически, на мой взгляд, не изменилось ничего. У нас все еще есть переходы, не только такого характера, то есть количество переходов в целом в жизни и возросло. Жизнь стала гораздо более многообразной.
Вот они, кризисы.
Но мы зачастую сейчас находимся в таком поиске формы. Как же мне мои чувства прожить? Куда же мне их приткнуть? Какой же мне такой ритуал сделать, чтобы я в него верил? Вот это самое, наверное, сложное сейчас. А что для меня по-настоящему важно? Что резонирует со мной? Для человека традиционной культуры такого вопроса не было. У него была четкая рамка. На его глазах его мама похоронила свою маму, он точно так же похоронил свою маму, и рожали, и женились примерно одинаково. И уже свои чувства, переживания по этому поводу можно было в этой рамке разместить, не нужно ничего изобретать. А сейчас мы находимся во времени, когда мы каждый раз изобретаем колесо. Это в том числе и про подготовку к смерти, когда «а какой же мне нужен ритуал? А что же будет для меня важным в конце жизни?» У нас нет готового
Поэтому
решения.
Поэтому нам сложно принимать смерть как таковую, думать о ней в том числе.
В том числе, я думаю, да.
Потому что ничего непонятно.
Непонятно, куда это поместить, как это поместить в социальный контекст. Мы очень одиноки в смерти. Люди, которые нас окружают, если умирает близкий, если случается какая-то потеря, зачастую окружение отстраняется. В традиционном обществе это было наоборот. Я не могу сказать, что тогда люди жили лучше, но именно присутствие других людей, оно правда облегчает.
Подошли к теме культуры смерти снова и ритуалов в разных странах. Конец осени, на Западе, вот в Штатах, там День всех святых.
Да, потому что осень – это вот время, с одной стороны, урожая, а с другой стороны, осенью – это вообще главный в году помин. Это главное время поминовения предков. И это идентично практически во всех культурах.
А вот у нас
на славянской культуре, да, это называлось деды. Деды – это такое время, когда мы, начиная с покрова, покров – это 14 октября, и вот заканчивая второй половиной ноября, вот все, весь этот месяц, он был посвящен помину, тому, что вспоминали предков, поминали предков, ритуальная пища, приготовление в хозяйстве, в доме, обряды, которые связаны с тем, чтобы предков вспомнить, отдать им должное, поблагодарить их, попросить у них благословения на зиму, которая предстоит.
Я сейчас вернусь к той мысли, которую ранее произнесла, что мы сейчас в точке переизобретения какой-то нашего «а нужно ли?». Просто взять и примерить на себя традицию, с которой мы разорвали связь, с которой мы даже не знаем, что у нас время поминовения предков, будет довольно сложно. Поэтому это все идет из внутреннего какого-то смысла. Для меня это смысл имеет. Для меня оказалось, что имеет. Мне оказалось важным вспоминать, собирать фотографии, съездить на кладбище, убрать на кладбище перед зимой, позвонить родственникам, какие-то, может быть, свои духовные практики сделать. Но фактически этот ответ нельзя дать снаружи. Мы живем в эпоху индивидуализма, и сейчас мы обращаемся к традиции за вдохновением, но фактически мы не можем ее перенять целиком, потому что мы в ней не родились. Мы родились в полном хаосе первостатном.
Мы родились в советской традиции.
Да.
если кто-то теряет близкого, то к нему стараются просто не подходить.
Ну да, а что ты скажешь с другой стороны? Ты никогда вообще об этом не задумываешься.
А есть ритуал соболезнования? Вот как правильно? Вот в нашем безумном мире есть, ну, наверное, на первом месте работа. Вот
да, ты, даже ты... на работе, вот извини, ты говоришь про соболезнования, а даже горевание это не принято. Если у тебя кто-то умрет из близких, ты попробуй отпроситься, например, на работе.
Ну, есть такой, чаты не перестанут.
Ну, да, да.
Да, да. Ну, допустим, мы работаем в более экологичном коллективе, где тебя отпустили, да, там, организовать похороны, поддержать близких и так далее. Но, тем не менее, дальше-то что? Вот ты ходишь, может быть, тебе даже плохо, ты, ну, там, в лице изменился, горюешь внутри, может быть, медленно соображаешь и так. Ну, как-то вот ты проживаешь этот момент, но ходишь на работу, взаимодействуешь с людьми. Как правильно с таким человеком тогда взаимодействовать? Что правильно ему сказать, чтобы его поддержать? Потому что, ну, ощущаешь, что подойдешь, скажешь соболезную и боишься, что вот, может быть, человек сейчас забыл. Ну, на секунду, на минуту, на полчаса о своем горе. А ты подходишь своим соболезную, наоборот, в нем вот это будоражишь эти переживания и снова заставляешь его в это погрузиться. Есть ли здесь какая-то этика? Есть ли здесь какие-то...
Да, это вообще очень сложный вопрос, потому что действительно сейчас в современном мире есть вот эта тенденция поскорее проскочить, да, не горевать и поскорее забыть, вернуться к работе, сделать вид, что все нормально, и тогда вот все, о чем ты говоришь, оно логично. Действительно, зачем мне подходить, зачем мне лишний раз напоминать и так далее. Но с точки зрения психики ничего не меняется за столетия, и горевать нужно. То есть единственный вообще способ пережить потерю, утрату, это горе. То есть других способов просто нету. И горевание, мне еще нравится такой образ, да, что оно от слова «гореть». У нас должны внутри вот все наши чувства, наша боль по поводу потери близкого человека, она должна как будто прогореть, выгореть. То есть мы не можем этот процесс ни ускорить, ни избежать его. Нас с этим человеком связывало что-то, да, мы были близки. И с дедушкой мы можем быть близки, да, и с бабушкой, а с какими-то родными можем быть не близки и действительно, ну, наш процесс горевания будет очень каким-то мягким, сглаженным и быстрым. Но вот это горевание, оно в любом случае должно произойти, и тогда этика в том, чтобы люди знали о том, что это горевание нормально, что оно, скажем так, неизбежно, и что человеку в этот момент очень нужно человеческое тепло, да, ему нужна поддержка, ему нужна забота, даже какие-то простые слова каждый там день или раз в несколько дней о том, что привет, «Привет, я о тебе думаю», да, «как ты», или даже можно не спрашивать «как ты», чтобы не нагружать человека отчетом о своем самочувствии, а просто ему что-то написать, что «я о тебе думаю», сказать, что вот «если я тебе нужна, я здесь, я рядом, я могу там что-то сделать для тебя». То есть вот это как раз этично, нормально. Будет.
Хорошо,
я согласна.
Это про других, а вот про себя, отгоревать.
Про себя есть вообще прекрасная практика под названием траур. Это как раз славянская практика, это то вообще, как раньше люди горевали, да, и проживали вообще то, что с ними происходит. Это можно делать и когда кто-то близкий умирает, и когда, если вдруг так получилось, что я понимаю, что я сама умираю, да, и у меня осталось там сколько-то времени, то та же самая практика, ее элементы, они будут работать и на меня тоже. Траур вообще, если на него так посмотреть, это такой определенный период времени, который человек сознательно брал для того, чтобы разрешить себе глубоко войти в переживания и во все, что у меня есть внутри по теме смерти близкого или по теме моей собственной смерти. То есть в трауре не нужно себя останавливать, не нужно пытаться себя вытащить за загривок и сказать,
вот
что...
Вот говорят же, надо отвлечься, переключиться, вот это вот забыться.
Вот это на самом деле очень большой миф. То есть это не помогает. Это помогает запихнуть поглубже, это помогает отрицать, это помогает вытеснять. Но наша задача, как осознанных, опять же, людей, да, не в том, чтобы вытеснить и отрицать, а в том, чтобы прожить это. Да. Проживание возможно только тогда, когда мы размещаем свои чувства, и когда наши чувства могут быть, собственно, нами хорошо как-то прямо прочувствованы.
Есть ли срок горевания?
Да.
Срок угоревания есть. Самый такой первый – это 40 дней. Это во всех культурах 40 дней после родов, 40 дней после смерти. Это вообще такой универсальный. Дальше дальше будет 3 месяца, тоже достаточно такая важная дата, и год. То есть вообще считается, что для того, чтобы полностью прожить цикл, нужен год, потому что когда, например, у нас кто-то умирает, и это там, к примеру, происходит осенью, нам нужно прожить первый Новый год без этого человека, первую весну без этого человека, первое лето без этого человека. И вот когда весь год будет прожит без этого человека, тогда у нас как будто бы окончательно выстраивается вот эта новая реальность, что все, этого человека нет, и я живу без него, я продолжаю жить. На самом деле, после родов тоже первый год считается очень уязвимым, считался всегда в традиционной культуре для ребенка, и в течение первого года люди в те времена никогда не знали до конца, уйдет ребенок или останется. Он еще очень такой на грани, уязвимый в плане физического здоровья и вообще. Вот, поэтому год тоже такая универсальная дата.
А может ли это длиться дольше?
Есть ориентиры, по которым пытаемся хоть какую-то опору для себя выстроить, но это может длиться и значительно дольше. Это может быть и... Ко мне приходили люди через 3 года после потери, и они все еще находились в тех же процессах, которые их обычно пишут, что вот это первый год. То есть скорость здесь очень индивидуальна, и важно не подгонять себя, потому что от кучи факторов зависит то, с какой скоростью будет двигаться горевание, и никто, ни один специалист в мире не скажет, какой будет процесс в данном конкретном случае, что будет происходить. И хочется еще добавить, что поддерживать других людей мы можем, когда сами находимся в контакте с теми процессами горевания, которые у нас были. Если мы свои процессы запихнули куда-то, если мы не догоревали, то чужое горе, оно будет триггерить на проживание своих вот этих вот интенсивных эмоций. Мы не сможем оставаться устойчивыми рядом с горюющим. Это одна из причин, почему люди убегают. Они начинают горевать вместе с человеком и не могут этого вынести, потому что они не умеют этого делать. Тогда не так важно, что ты говоришь, а важно, какое качество внимания и какую эмоциональную поддержку может оказать человек.
Давайте разберемся, что такое горевание, потому что образ рыдающего, наверное, или вечно грустного какого-то понурого человека возникает, но так ли это?
Вот, да.
Может быть, человек внешне вполне себе жизнерадостный, веселый и так далее, а внутри что-то, наверное, тлеет, горит, болит. Что такое горевание, что такое прогоревать, что надо сделать душой, телом, мозгом?
Мне нравится ориентироваться на 3 уровня, да, телесный, ментальный и эмоциональный. На уровне тела это такой сильнейший стресс, который может заставлять нас не есть, не спать, да, или наоборот, спать и есть, да, какие-то могут быть спецэффекты в плане тела, это может быть очень сильное напряжение, могут быть боли, может быть вообще какой-то ступор, онемение, да, ничего не чувствую, свое тело не чувствую. То есть очень много, на самом деле, может быть описаний того, как именно у разных людей это происходит. На эмоциональном уровне это сильные чувства, такие как боль, да, душевная боль, гнев, скорее всего, и он, ну, по идее, он должен быть, но, опять же, он может приходить в разные моменты, да, он может прийти сильно позже, он может быть человеком не сильно вообще осознан, да, он может быть подавлен, этот гнев, но вообще он должен быть. Там, скорее всего, страх, да, много страха будет, и это вот такие 3 главные эмоции, а остальное – это уже глубокие чувства, то есть чувства тоже, они могут, их спектр быть бесконечно большим. А на уровне ума, на уровне ментальной нашей части, у нас должны произойти так называемые торги, да, то есть наш ум, он должен каким-то образом адаптироваться к тому, что произошла потеря. Чаще всего это будет заключаться в том, что человек будет думать о том, что я не сделал, что я сделал не так, что бы я могла сделать по-другому, иначе, чтобы этого не произошло или это произошло бы иначе, да, и также человек может искать для себя какие-то, обдумывать моменты, а что я сейчас могу сделать, чтобы, например, мне стало менее больно, или что я могу сделать для этого человека. Да, у нас может быть очень много мыслей на этот счет, но также у нас в выгоревании может быть, опять же, бесконечное количество каких-то мыслей разных наших индивидуальных, да, про этого человека, про себя, про мир, там может падать самооценка, да, может много чего происходить.
А вот на надо ли готовиться к смерти? Например, не только своей, но если у тебя пожилые родственники, с ними все хорошо, все, но ты понимаешь, что там пройдет год, 5 лет, 10 лет, 20 лет, но человека не станет. Когда и как начать готовиться? Или не надо готовиться? Или надо жить свою жизнь так, как тебе хочется и так, как живется? А когда все случится, тогда ты уже и отгоруешь, и придумаешь свои ритуалы и так далее. Как здесь правильно поступать? Что делать?
Мне кажется, что стоит готовиться, потому что подготовка — это не что-то, что занимает все время жизни и больше от нее ничего не остается. На мой взгляд, это про любовь и про близость, и про то, насколько мы можем выстроить коммуникацию с нашими любимыми и поговорить с ними об этом сложном. Зайти из какой-то... Меня это тревожит. Хочешь ли ты, чтобы я что-то сделала для тебя? И здесь... Конечно, сразу возникает страх, вот я обижу, человек не хочет умирать, а я ему такое говорю. Но представим себе ситуацию. Это случилось, мы отрицали смерть до последнего. В стадии шока, когда вы ничего не соображаете, нужно как-то организовать похороны, чтобы они были, ну, вообще организованы, чтобы человек был похоронен, и при этом, чтобы они были значимыми. Скорее всего, это будет все очень сумбурно, очень болезненно. Вы не знаете, где лежат документы, вы не знаете,
ой,
что хотел
вас
близкий.
Ой, да, там с документами это вообще
целый... Вы вообще не знаете, куда бежать, у вас нет плана действий, потому что... Что? И в этот же момент в вашу дверь уже ломятся доброжелательные агенты, которые говорят, давайте-ка подпишем контрактик. На мой взгляд, это просто есть вот эта вот практичная сторона, которую нужно продумать просто, чтобы обезопасить себя, обезопасить своих близких, и вот этот сакральный момент перехода сделать таким, чтобы он помог процессу горевания, а не чтобы он травмировал максимально.
Про сны – самая частая история, снятся умершие, сразу там вот после похорон какие-то прям вещи, сны людям, там мертвые приходят, разговаривают, или предварительно приходят, или приходят в момент смерти человека. Понимаем мистическую сторону вопроса. Какие еще есть объяснения? Что происходит? То же самое такое вот горюешь?
Да, собственно, объяснение в том, что у нас внутри настолько тесная связь с этим человеком. То есть вообще, если смотреть на современные психотерапевтические направления, вот есть, например, да, такое направление IFS, терапия частей личности. И оно говорит нам о том, что вообще я как человек, да, и каждый из нас, не является каким-то единым целым человеком, что у нас внутри есть много разных частей, много разных персонажей. И эти персонажи внутри нас выстраиваются в какую-то семейную систему. Да, вот так же, как у нас есть внешняя наша семья, у нас есть там родители, бабушки, дедушки, какие-то дяди, тети, дальние родственники, друзья, родители моих подруг и так далее, да, и тому подобное. Также внутри у нас есть целая огромная выстроенная система разных персонажей. То есть это объясняет, почему я там с одними людьми веду себя так, а с другими веду себя так, почему иногда я впадаю в ступор, а иногда я вообще там просто звезда. И таким образом каждый близкий для нас человек, он тоже как будто представлен у нас внутри. То есть у меня внутри есть моя мама, папа, мои близкие друзья, люди. И когда внешний человек умирает, самая боль, да, она заключается в том, что теперь нужно каким-то образом что-то сделать, да, с вот этим несоответствием, что этот человек по-прежнему у меня внутри живой, а здесь он умер. И это причина причиняет мне очень сильную боль. И мне нужно вообще процесс горевания, в чем его смысл, да, в чем его задача, в том, чтобы перестроить отношения с этим умершим человеком. Вот почему тоже горевание может быть осложненным, почему нам так трудно, может быть, вообще адаптироваться к идее горевания, потому что многие люди боятся того, что если они прогорят и прогорюют, то они этого человека полностью забудут, полностью потеряют, что он вообще уйдет из их жизни, из их памяти, из их сознания и никогда больше не вернется. А им важно, чтобы этот человек продолжал жить внутри них. Да? Особенно, например, когда родители теряют детей. Для них иногда просто невыносимо отпустить вот эту память.
Как предательство.
Да, как предательство. А тут получается, что у нас нету задачи этого человека забыть, да, его там полностью куда-то убрать. У нас есть задача перестроить с ним отношения. И это уже звучит по-другому, это уже, ну, как-то полегче, да, вот, воспринимается.
Мне снилось часто, что мама умирает, когда я была, ну, уже в сознательном возрасте, но ребенком и подростком. И это было прям самое страшное, что вот во сне ты... Она не до конца, но вот уже вот риск, что-то происходит, и все, вот ты теряешь маму. И сейчас вот у моей дочери, ей 12, и тоже она периодически просыпается в слезах, или либо я, либо кто-то из других близких родственников. И иногда, поскольку дети сейчас, видимо, немножко другие, и все ближе, и соцсети, интернет, вот это вот все, иногда ей просто просто в голову может прийти, что вдруг вот она там раз пришла в слезах, и я вот вдруг подумала, что будет, если дедушка умрет. С дедушкой у нее довольно близкие отношения. Это наша психика так нас готовит еще вот с детского возраста к потере близких? Или как это происходит? То есть я так понимаю, я что думаю, это как этап взросления, да, у нас же.
С одной стороны, этап взросления, с другой стороны, присутствует ли у вас возможность поговорить прямо о том, что да, мы когда-нибудь умрем, и я умру, и дедушка умрет. Есть ли устойчивость вот это вот с ребенком это обсудить? И если присутствует некая недоговоренность, то, конечно, это уходит во сны. Она сама действительно переваривает и адаптируется к той реальности, где ее значимые люди почему-то умирают. В целом это довольно рано у детей пробуждается, около 5 лет может возникать такой интерес. А что, мама, а ты умрешь, а я умру, а все умрут, а вот птичка умерла, это как? И на эти вопросы тоже, мне кажется, нужно быть готовыми отвечать. Сейчас, благо, есть много классной детской литературы, на которую можно опереться и сделать это такой основой для разговора с ребенком.
Про сон мне нравится больше всего старый добрый Юнг и его модель объяснения сновидений, про то, что внутри сна все персонажи, все явления, все там, не знаю, природные какие-то объекты, это все части нас, то есть это части нашей психики. И поэтому, если, например, тебе снится, что у тебя умирает мама, это не про то, что твоя мама реально умирает, это про то, что у тебя внутри есть мама как некий символ тебя самой. Mm-hmm. И внутри тебя происходит какой-то психический процесс про то, что какая-то твоя внутренняя часть, какая-то, да, что-то, да, важное, происходит некий процесс умирания, а умирание, как ты сама, да, говоришь, это про сепарацию. И поэтому тут не про то, что мама умрет, mm-hmm, да, а про то, что это что-то происходит с тобой и про твои чувства. И вот обычно, когда вот это проговаривается, у многих и детей, и родителей, и людей немножко выдох такой происходит, да, что это не про то, что я накликаю, да, угу, и что вот во сне что-то я предвижу, и что это какой-то пророческий сон, а что это про меня, угу, да, про мои чувства, про мои процессы. И поэтому сны, они всегда про то, что творится у нас внутри, да, что происходит в нашей психике. То есть, естественно, нам будут сниться наши близкие вот эти люди, умершие, потому что у нас с ними очень сейчас мощный процесс, да, мы с ними разговариваем, эта связь, она есть, и когда человек уходит на внешнем плане, то он будет приходить во снах, потому что мы пытаемся адаптироваться к этому и пытаемся все-таки его заместить, все-таки его видеть, да, что не так резко он должен уйти из нашей какой-то памяти и нашего постоянного внимания, что на это нужно тоже время. Mm-hmm.
В народной культуре есть представление о том, что когда мы не поминаем наших предков, не носим траур, не исполняем обряды, не выполняем наш долг перед ними, в этот момент наши предки могут гневаться, mm-hmm, и приходить, мол, могилку-то убери. Парадоксально, но в современности это тоже как-то работает, когда начинают сниться умершие. Нужно, я понимаю, что этой теме просто нужно дать внимание. Угу. Я понимаю, что что-то забыто, какая-то часть моей жизни забыта, а моя память – это тоже часть моей жизни.
Мы говорим все про людей, но очень важно обсудить про животных, домашних любимцев, питомцев, потому что у меня есть перед глазами сразу два идентичных кейса моей девушки и у моей подруги. Примерно там в одно и то же время умерли коты, которые были больше, чем друзья. Прям, ну, это была вообще невозможная связь. Это слезы, это боль, это тяжело, и тема-то большая, и про нее почти не говорят. Как, собственно, переживать и как горевать, когда ты расстаешься, на радугу уходят домашние любимцы, питомцы.
Фазы горевания не меняются в зависимости от объекта. Даже когда мы теряем не живое существо, а просто там образ жизни, статус, очень значимую вещь.
Как
наше горевание, да? Кризис какой-то проходим. Наше горевание устроено абсолютно идентичным образом. Может варьироваться его интенсивность только. Давать этому время, давать этому пространство, позволять себе горевать о животных, потому что, конечно, существует какое-то такое коллективное осуждение, ну как можно так плакать о коте? Угу. Я тоже вот с этим столкнулась, летом умерла моя кошка, и я проживала это с доулой. Моя коллега меня поддерживала, и я поняла просто, насколько меняется качество всего происходящего, когда у тебя есть вот такой человек, который не обесценивает мое горе, который не говорит, что там вот в Африке дети голодают, а там вот люди умирают, а твое горе ничего не стоит. И да, можно и эту тему окружить своим ритуалом прощания. Можно сделать так, как подходит самому человеку для того, чтобы ему вот адаптироваться к реальности, где к нему никто не приходит. Вот у меня много животных, но эта кошка, она лежала в определенном месте. Mm-hmm. У меня здесь как будто бы дыра. Mm-hmm. Как мне прожить на телесном уровне вот это вот, что нет... И никто там не ляжет, потому что другие кошки, они другие, у них характеры другие. Они в другом месте любят лежать. Вот. Так что с помощью доулы я сконструировала красивый ритуал, который мне помог это пережить. Мы заказали цветы, красивый палантин фиолетовый, завернули ее в этот палантин, разложили цветы. И, в общем, после этого ритуала я чувствую, что я для своей кошки и для себя сделала все, что могла. Что это я имею право на проживание того горя, которое для меня является горем, потому что здесь нельзя сымитировать или нельзя сказать, что этого нет. Оно просто есть.
Под финал задам такой вопрос. Когда умер мой дедушка 20 с лишним лет назад, все очень горевали, всем было очень плохо. Это было один из черных дней и периодов в жизни нашей семьи. Но, тем не менее, после все всегда говорили, что он умер хорошей смертью. По большому счету, как выяснилось, потом у него был микроинсульт, и он лег, и уснул, и больше не проснулся. И для меня вот это вот... Вот даже мурашки пошли. Для меня вот эта история с хорошая смерть, нехорошая смерть... Вообще,
я очень люблю эту тему.
Бывает ли это? Бывает ли это? Что значит, если бывает хорошая смерть? И что, если у человека нехорошая смерть? Что это значит?
Мне здесь хочется дать немного культурного контекста, потому что в народной культуре есть четкие представления о том, что такое хорошая смерть и нехорошая смерть.
Так, чек-лист хорошая смерть.
Ну, он сейчас не очень актуален, просто как такой ликбез. Хорошая смерть — это значит, что человек присоединяется к сонму предков, что весь ритуальный комплекс пройден правильно, и что то, что происходило в момент смерти, оно тоже с точки зрения вот народных представлений было таким, каким нужно. А каким нужно, собственно? Проще сказать, какая смерть нехорошая. Нехорошая — это когда человек умер раньше срока, то есть он не дожил какие-то годы, это значит, что его может что-то тревожить.
А как понять, сколько тебе
отведено? Ну, молодой. Старости, а когда это насильственная смерть, когда это молодой человек умер. Самоубийцы, конечно, считались так называемыми нечистыми покойниками. Здесь, конечно, не стоит воспринимать мои слова как личное какое-то осуждение, в коем случае, это просто культурный какой-то контекст наш. Время смерти было очень важно. Важно было, чтобы горела свеча, чтобы человек не умирал в темноте. И чтобы через...
А то не найдет выход, что ли, потом?
Вот это, что он не найдет дорогу на ту сторону.
Ага. Вот.
И чтобы через него не перескакивали животные. Ну, не всегда животные считалось, что это сами животные, это могли быть какие-нибудь сущности, какие-нибудь маги-колдуны, поэтому за этим тоже строго следили.
Поэтому и не в темноте, а то мало ли в темноте.
Мало ли что там произойдет.
А, черти лезут, понятно.
Угу. Да, конечно же, нечистыми покойниками считались ведьмы-колдуны. Для Древнего Египта, мы уже его упоминали, хорошая смерть – это когда есть мумификация, потому что мумификация – это залог вечной жизни. Для них вообще смерть не смерть. Смерть – это переход в вечное, да, там будут какие-то испытания, к ним надо подготовиться. Для этого писалась книга мертвых, где прописывались заклинания, которые понадобятся человеку в тех испытаниях, которые ему уготованы. Но в дальнейшем он становился как термин, становился вечным существом, и, собственно, подготовка к смерти именно поэтому была такой важной. В современности для меня хорошая смерть — это когда человек получает должный уход, обезболивание, когда его базовые потребности удовлетворены и доходит даже очередь до каких-то эмоциональных потребностей, когда все успевают попрощаться, когда есть пространство для того, чтобы сказать последние слова, обнять своего близкого, когда к нему пускают в конце концов. То есть представления о хорошей смерти, они как-то меняются. Ну и, конечно, легкая смерть, она всегда маркировалась как хорошая и маркировалась как то, что человек прожил достойную жизнь. Это не обязательно тоже всегда связывает, что если человек перед смертью мучился, то что-то он делал не так. Вот эта концепция смерти как наказания и предсмертных мук как наказания, она мне совершенно не близка, в современности не актуальна, на мой взгляд. Ну и, в общем, наша задача как живых и сильных — облегчить максимально уход тем, кто сейчас это проживает.
Так же, как с родами, женщина может хорошими родами считать такие роды, которые там кто-то из окружающих не считает хорошими. И наоборот, да, то, что окружающие считают хорошими, для нее это может оказаться каким-то очень тяжелым опытом и трудным. И также со смертью в современном мире, да, вот все-таки индивидуальность – это наше все. Для того, чтобы вообще понять, хорошая смерть или нехорошая, как раз здорово подготовиться и поотвечать на какие-то вопросы для себя, да, чтобы лучше понять, а какие у меня потребности. Но в целом я полностью присоединяюсь к тому, что Василиса говорит, да, и вот я, когда провожу встречи открытые, доульские для женщин беременных, я рассказываю про пирамиду Маслоу применительно к родам, да, вот я говорю о том, что есть наши базовые потребности, женщине в родах важно быть не голодной, ей важно быть отдохнувшей, да, и важно телесно себя хорошо чувствовать, и дальше начинаются все наши другие потребности, да, потребность, например, в признании, потребность в любви, потребность в доверии, потребность в близких отношениях, чтобы кто-то о тебе заботился, потребность самая высшая в самоактуализации, где роды становятся трансформационным опытом, и женщина переживает, что она вообще сейчас может все, да, она прям так и говорит: «Господи, вообще я так себя чувствую, это было так невероятно, я могу все». И вот в смерти мы тоже можем говорить об этой пирамиде потребностей Маслоу, да, что там важно, что не только нам важно тело человека, да, не только какие-то его базовые потребности, но и какие-то более высокого уровня, то, о чем как раз Василиса говорила.
Был довольно тяжелый выпуск. Сложно было говорить на тему, которая все-таки отчасти табуирована, и вроде бы мы все-таки осознанные, открытые, но с другой стороны, много стереотипов, связанных со смертью, много каких-то примет, связанных со смертью, в нас внутри зашито, и кажется, что чем меньше мы о ней думаем, тем она от нас дальше, хотя это совершенно не так. Жизнь доказывает обратное. Мы с Глебом, наверное, будем очень рады, если вы сегодня что-то для себя новое выяснили, сделали какие-то выводы и подумайте о смерти как-то иначе, чем вы это делали до того, как вы послушали этот выпуск.